Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель партии «Справедливая Россия», вице-спикер Государственной Думы России Николай Левичев. Мы спрашивали наших читателей сайта, какие уроки из побед и поражений на выборах извлекла партия «Справедливая Россия». Поговорим об этом. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Так что задавайте свои вопросы. А я начну с темы, которая кажется наиболее сейчас актуальной. Как вы будете спасать вашего товарища по партии Олега Шейна и его коллег, которые проводят голодовку уже, по-моему, 26-й день, протестуя против фальсификации выборов, и конца этой трагической истории, похоже, пока не видно, Николай Владимирович?
Ну, действительно, история трагическая, да, и нас удивляет, что кроме нас, я имею в виду партия «Справедливая Россия», пока еще не очень большого круга представителей гражданского общества, это совершенно не волнует власти страны и сильных мира сего. Сегодня вот удручающе звучат голоса, которые исходят от партии «Единая Россия», что вообще надо посмотреть, а голодающие ли они, и вообще, что это за такая мода, значит, на пиар на голодовках. То есть начинают такие сугубо циничные, кощунственные, я бы сказал, оценки того гражданского подвижничества, на которое решились десятки людей, жителей города Астрахани, которые дошли до отчаяния, и у них осталось только одно средство защиты – это свое собственное человеческое достоинство. Я был там, общался в течение нескольких часов со всеми голодающими на тот момент. Как вы знаете, некоторые участники голодовки по медицинским показаниям выводятся из нее, но их место занимают новые участники.
Но Олег Шейн голодает
Олег Шейн
с самого
голодает
начала.
Голодает с самого начала, да, еще несколько человек с ним. Значит, со своей стороны я признаюсь, что мы с Сергеем Мироновым, когда, значит, общались с ними, мы пытались найти какое-то понимание и с голодающими, чтобы выйти на какие-то, ну, конкретные рубежи, которые позволили бы, как мы их уговаривали, приостановить голодовку при достижении каких-то политических результатов. Понятно всем, в том числе и голодающим, что, вообще говоря, если следовать норме закона, отменить результаты выборов, если они уже официально объявлены, может только суд. Всем понятно, что суд, даже если удастся собрать достоверные свидетельства, доказательства, которые могут быть исследованы судом для принятия желаемого решения, может затянуться на месяцы. Понимание это есть. Поэтому мы пытались обговорить с голодающими те условия при переломе ситуации, вот как они ее понимают, да, которые позволили бы приостановить голодовку, чтобы, ну, вот риски для жизни и здоровья, что является самым ценным, вообще говоря, значит, даже в сравнении со всеми политическими целями и результатами, да, все-таки вот приостановить. И дальше, в зависимости уже от судебного заседания, как оно будет идти, принимать решение, в каких формах поддерживать акцию протеста. Ведь протест выражается там не только в голодовке.
Да, митинги есть, вот сегодня прошли, да, есть, опять, да, практически
митинги,
демонстрация.
Да, сказать, да. Есть какие-никакие СМИ. Сегодня по Евроньюз с утра в мировых новостях уже, значит, эта ситуация фигурирует. То есть мы им говорили, что вы добились главного, да, своим мужественным поступком добились главного. К вам приковано внимание уже не только, значит, российских СМИ, но и мировых СМИ, а вас все узнали, и вот надо на пике этого сочувствия, солидарности, да, выходить на какие-то решения. И нами была достигнута договоренность, что если мы получаем в Министерстве связи, да, ну, вообще, строго говоря, через Министерство связи, в компании «Ростелеком», те самые пресловутые записи веб-камер, 203 избирательных участка в городе Астрахани, которые могут быть вместе с иском, обжаловывающим решение избирательной комиссии городской о признании результатов выборов, могут быть поданы в суд, потому что веры в справедливость и тем более там скорость суда у жителей Астрахани почему-то нету.
Но эти даже они записи не могли опыт получить.
Сколько времени? А протестование предыдущих выборов мэра в 2009 году, выборов в Государственную Думу в декабре этого года, в судебных инстанциях, когда, ну, просто их отфутболивали, говоря таким житейским языком. Поэтому они приняли коллективное решение, значит, подать иск в суд только в том случае, когда будет вся доказательная база, которая позволит сделать вывод, что волеизъявление избирателей Астрахани было искажено существенным образом, и выборы незаконны.
Но, между прочим, 17 участков ведь удалось получить видеозаписи. Смотрел их Центр избирком, рабочая группа обнаружила почти на всех грубые нарушения, да, после чего работу свою прекратила.
Ну, вот есть основания полагать, да, вот я это тоже почерпнул из интернета, источник в Центральной избирательной комиссии предвещает, что завтра Центральная избирательная комиссия, значит, вынесет какое-то суждение по этому поводу.
А у вас же там мы есть просили представитель Даниленко, да?
Да, мы просили, значит, что, передавая, транслируя Центральной избирательной комиссии пожелания голодающих, чтобы по получении видеоматериалов, на которых, ну, практически на всех, да, значит, видны грубейшие нарушения ведения подсчета голосов на избирательных участках, чтобы она сделала такое заявление, что да, действительно, есть основания полагать на основе обширного видеоматериала, что нарушения были грубыми, и их нужно исследовать тщательным образом. Вот такое заявление, по мнению голодающих, позволило бы им надеяться на судебную перспективу.
Кстати говоря, прокуратура астраханская нашла на нескольких участках, но мы понимаем, что астраханская прокуратура, так она зависимая, наверное, от местных властей или как-то с ними связана, но и то она нашла на нескольких участках тоже грубые нарушения, возбудила административное производство. Но вот сейчас ситуация, вот мы с вами разговариваем, туда поехали ваши депутаты Гудков, Пономарёв, общались с губернатором. Губернатор даже Жилкин сказал, хотя сегодня с утра он Алексея Навального выгонял из Астрахани как нежелательный элемент. К вечеру, после того, как люди там помитинговали, он как-то сказал, ну пусть мэр уходит в отставку и проведем новые выборы, если он согласится. Пошли к мэру. Вот мэр сказал, что Столяров, что он отказывается складывать вся полномочия главы города, никаких фальсификаций он не организовывал и так далее. Мол, судитесь и все. То есть опять тупик. То есть вот такое вот политическое какое-то решение, которое могло снять действительно напряженность, но пусть будут новые выборы под контролем общественности, вот как это в Ярославле произошло, чтобы наблюдатели, оно как-то отброшено. Понимаете? Вот что сейчас делать?
Ну, я могу сказать, что мы со своей стороны делали и продолжаем делать все, что возможно.
Вот да? Вы обращались к Владимиру Путину, например, в руководство вашей партии. Вы какой-то ответ получили?
Ответа мы пока не получили. Более того, как известно, завтра председатель правительства будет отчитываться, значит, с годичным отчетом перед Государственной Думой о своей деятельности.
У вас есть право на вопрос.
У нас есть право на вопрос, и мы такой вопрос зададим.
Правда, его пресс-секретарь уже сообщил, вот видите, предварительная версия. Владимир Путин получает полную информацию о ситуации в Астрахани по вопросу, который, как мы знаем, находится целиком в компетенции ЦИК и судебных органов, сказал Дмитрий Песков. Вас это, наверное, не радует.
Ну, значит, дело в том, что мы и не претендуем на то, чтобы Владимир Путин завтра выносил какой-то вердикт по этому поводу.
Ну, он может совет дать, например, товарищам по партии.
Да, нас интересует его личное мнение по этому вопросу.
Боюсь, что он, как обычно, скажет, идите в суд.
Ну, не будем опережать события, в суд мы пойдем и без таких советов.
В студии программы «Время гостей» председатель партии «Справедливая Россия», вице-спикер Государственной Думы Николай Левичев. После короткого объявления продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Способны ли российские демократы взять реванш у правящей номенклатуры? Об этом говорим с политологом Валерием Хомяковым и активистами партии «Яблоко» Галиной Михалевой и Виктором Шенисом.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с председателем партии «Справедливая Россия» Николаем Левичевым. +7 903 743 2801 для смс-ок, телефон, пейджер 660-1046 в Москве, и телефон прямого эфира скоро подключим, 8 800 222 12. Но чтобы нам не бросать астраханскую тему еще, я хотел еще затронуть тему, связанную с Астраханью. Бывший мэр этого региона, мэр Астрахани, стал главой Волгоградской области недавно. И главное его деяние, которое попало в, так сказать, сферу внимания прессы, это выезд на пасхальные дни с сонмом чиновников и депутатов в Венецию, там гульба, все это выдано за такую рабочую поездку, но вроде как не за государственный счет, как они утверждают, но, видимо, чтобы сплотить коллектив трудящихся бюрократов. Как вы смотрите на это замечательное мероприятие?
Ну, я думаю, на Руси давно известно, ничто так не спаивает коллектив, как совместное посещение винзавода.
Да, это что-то вроде комсомольской учебы, помните, было во времена нашей молодости? Да. Выезд на природу. И что теперь с этим делать? Надо ли это расследовать? В Думе об этом как-то так пошумели сегодня, я так понимаю.
Ну, вы знаете, значит, какие бы там расследования ни проводились, да, даже если люди выезжали в выходные дни, даже если выяснится, что они выезжали, значит, за свои личные средства, которые там они туроператору какому-то там оплачивали, да, все равно, ну, вызывает, конечно, такую ехидную, значит, усмешку, первичное объявление, что это рабочая поездка, которая осуществлялась в пасхальные дни католической Пасхи, да, то есть в выходные дни, и рабочего, конечно, значит, в этой поездке не было ничего, будем говорить прямо, да, я думаю, что любой содержательный анализ программы этой поездки подтвердит такое мое суждение, да, но ведь помимо, так сказать, нарушения судебных каких-то, в смысле, так сказать, каких-то законных, значит, рамок, да, есть еще понятие, ну, так сказать, морально-этической оценки, да, явно, так сказать, особенно на фоне голодовки в Астрахани, где, по сути, на избирательных участках применялась система Баженова, да, он уехал, а система осталась, так сказать, вот этот выезд для проведения двух банкетов, значит, там, где падают башни, значит, конечно, это вызывающе, я думаю, что жители Волгоградской области осознают кощунственный характер такой массовой акции руководства области.
Кстати говоря, в Волгограде, когда утверждали господина Баженова, депутаты вашей фракции «Справедливая Россия» вдруг проголосовали за него как за губернатора. Что с ними случилось и как вы с ними поступили?
Ну, мы, значит, на заседании Бюро Президиума Центрального Совета партии объявили строгий выговор руководителю регионального отделения и руководителю фракции в законодательном собрании.
Их что, бес попутал?
Ну, кто их попутал, да, я, так сказать, не буду сейчас, значит, обсуждать в прямом эфире, да, у каждого были какие-то личные, так сказать, либо опасения, либо иные мотивы, что, так сказать, на их личное положение голосование за кандидатуру губернатора может повлиять. Там непростая ситуация в Волгоградской области, там довольно тяжело быть оппозиционным политиком, ну, наверное, не все выдерживают накал страстей.
Но получилось так, что все не выдержали, все ваши депутаты. Так же точно послучилось и в Московской области, когда Сергей Шойгу сейчас утверждался на пост губернатора, тоже все депутаты от «Справедливой России», видные оппозиционеры, ну, не вдруг проголосовали.
Уже немножко не так.
Не
уже,
так, давайте уже поправляйте.
Уже не все, значит, а 5 из 6. Отличие этой ситуации для
то
нас...
То есть один нашелся.
Для нас в том, что, значит, накануне после внесения кандидатуры Шойгу, да, который стремительно был поставлен на голосование, специально созывали на следующий день после внесения заседания Московской областной думы. Значит, тем не менее, у нас высший исполнительный орган партии успел принять решение рекомендовать депутатам фракции не поддерживать кандидатуру, вот здесь внимание, внесенную партией «Единая Россия», да, и внесенную президентом Медведевым такого-то числа. Фамилия Шойгу в этом решении не фигурировала. Мы хотели подчеркнуть, что здесь меньше всего каких-то личных претензий к министру по чрезвычайным ситуациям, которому мы отдаем должное в плане его профессиональной деятельности, но мы рекомендовали не поддерживать видного деятеля партии «Единая Россия», члена высшего совета этой партии, да, которая, на наш взгляд, имеет не только моральную, но и, наверное, часть материальной ответственности за то, что ее же, значит, выдвиженец Борис Громов передает господину Шойгу Московскую область с огромной дырой долговой в 130 миллиардов рублей и, в общем, с тем положением, в котором находится сейчас Московская область. Да. В этой ситуации, еще раз повторю, да, мы подходили не личностно, да, а политически к этой ситуации. Но поскольку все это было скоропалительно, и у нас, значит, среди членов фракции есть опытные политические бойцы, а есть новоиспеченные молодые члены партии и депутаты, ну, наверное, не все сумели разобраться должным образом в этой ситуации. Мы послезавтра на бюро Президиума Центрального Совета в индивидуальном порядке будем выяснять, что же их все-таки подвигло, значит, к тому, чтобы не прислушаться к рекомендациям руководства партии.
Сергей Михайлович Миронов сказал, что всех исключим. Вы тоже поддерживаете такую позицию? Останетесь без депутатов?
Нет, я придерживаюсь того, чтобы, значит, каждому воздавалось по делам его.
Угу. Просто что-то с вашей партией, Николай Владимирович, со «Справедливой Россией» происходит странное. Вот смотрите, я все про партийную дисциплину или там про идейность не могу я понять. В том же Ярославле и в Тольятти были вторые туры выборов мэров. Ваши кандидаты «Справедливой России» заняли третьи места в первом туре. И во втором туре, я смотрю, поддерживают представители «Единой России». Причем в ситуации, когда, в общем, можно было неплохо посчитать, даже просто цинически, и предположить, что они проиграют. Особенно в Ярославле это хорошо было видно. Тем не менее, вот пошли, значит, и поддержали «Единую Россию». Ну, в Ярославле, правда, было довольно интересно, поскольку у вас депутат Грешневиков есть, он за оппозиционера Урлашова агитировал, а, соответственно, бывший кандидат на место мэра Ярославля за его противника из «Единой России». Вот опять вопрос, что же с вами происходит-то?
Ну, вы знаете, политика – это вообще такое дело хитрое. С нами происходит все очень нормально, да, идет живой политический процесс в каждой конкретной ситуации. Значит, Вячеслав Блатов, который в Ярославле был поддержан нашей партией как кандидат в мэры, это человек, имеющий опыт административной работы. Он при губернаторе Лисицыне работал вице-губернатором. После этого ушел, занимался бизнесом. Когда он принял решение выставить свою кандидатуру на должность мэра Ярославля, региональное отделение партии во главе с депутатом Госдумы шести созывов Анатолием Николаевичем Грешневиковым предложило нам поддержать эту кандидатуру. Ну, человек имеет репутацию опытного хозяйственника, хорошо знает город, поэтому мы его поддержали. Когда же он не добрал немножко до выхода во второй тур, ну, честно говоря, вот я с ним встречался, да, он считает, что немножко неправильно выстроил кампанию, поздно спохватился, значит, поздно принял такую, так сказать, агрессивную риторику, ему немножко не хватило времени для выхода во второй тур. Ну, ему стали предлагать, значит, конкретные вещи, ему предложили должность заместителя губернатора. Ну, человек на это согласился, да, у нас же все-таки, значит, он даже не член партии еще был, да, вот человек, который...
Так, так же легко купить-то ваших кандидатов, получается, должность предложи, и вот пошел, побежал.
Ну, понимаете, так сказать, у нас все-таки партия...
А где же идейные это бойцы?
Это не армия. Не армия.
Где идейные бойцы, которые скажут, я не торгую своими убеждениями?
Значит, мало быть идейным борцом, да, когда особенно речь идет о мэрской должности, да, нужно представлять себе, что такое жилищно-коммунальное хозяйство, да, откуда берется бюджет, какие вопросы, значит, можно решить на этом уровне управления, какие, значит, решаются на другом уровне. Я вам могу привести такие цифры. За последние несколько лет около 50 мэров избранных от оппозиционных партий были раньше или позже подвергнуты уголовному преследованию, да, и поплатились не только своей должностью, но и свободой.
А некоторые вступили в Единую Россию.
Да, некоторые вступили в Единую Россию. Да, вот кто не вступил, тот вот оказался в местах не столь отдаленных. Поэтому в нашей сегодняшней российской политической действительности быть кандидатом от оппозиционной партии на мэрских выборах — это довольно большое гражданское мужество тоже.
Ну, так люди же хотят голосовать за тех, у кого есть гражданское мужество. Они, это же бьет по репутации партии «Справедливая Россия», когда раз за разом депутаты начинают поддерживать...
Ну, не надо, не надо, раз за разом.
Это, ну, вот я это вам два примера последних привел.
Типично, да, но вы остальные 33 примера не приводите. Подождите, да, когда
у нас... в Омске, я просто не знаю, вот в Омске за Назарова из «Газпрома» тоже, наверное, «Справедливая Россия» проголосовала или нет?
Ну, значит, Назаров из «Газпрома» – это не член Высшего Совета партии «Единая Россия», да, это человек, который...
Ну, вот видите, я опять попал.
Да. Ну, так а 33 раза вы предпочитаете не попадать, да?
Нет, потому ну вот последнее время, вот после выборов, как не назначат губернатора, а представители «Справедливой России» за него проголосуют. Как не мерзкие выборы, так перебегают на сторону «Единой России». Что-то случилось такое с партией, поэтому ваши оппоненты говорят, развал в «Справедливой России» происходит политически.
Ну, наши оппоненты уже 5 лет говорят, значит, что «Справедливую Россию» завтра придется хоронить. Значит, это нормальная, значит, информационная война, который ведется политическими конкурентами. Значит, у нас все нормально, партия живет, развивается, объявила сейчас внутрипартийную дискуссию по выработке стратегии партии в условиях политической реформы, которая нас всех ожидает к осени, да? Значит, веселуха у нас еще у всех впереди.
Ну что ж, сегодня в студии программы «Время гостей» председатель партии «Справедливая Россия», вице-спикер Государственной Думы России Николай Левичев. Говорим о ситуации в стране и о том, какие уроки из своих побед и поражений на выборах извлекла партия «Справедливая Россия». Продолжим этот разговор после выпуска новостей. В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии вице-спикер Государственной Думы России, председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Я посмотрю, что у нас тут еще с сайта, но пока еще спрошу, впереди будут выборы мэров в нескольких регионах летом, и после Ярославля внимание, конечно, к региональной политике большое, будут выборы мэров Красноярска и Омска, а у вас как с кандидатами?
Есть кандидаты в кандидаты, будем сейчас прорабатывать возможности вести кампанию на победу.
Ну, то есть от борьбы не уклоняетесь?
Нет, конечно.
Хорошо. Так, а вот еще об уроках. Это, кстати говоря, тоже на сайте у нас там отмечали. Вот ваш лидер Сергей Миронов получил чуть ли не втрое меньше голосов, чем партия «Справедливая Россия». Какой вывод вы сделали?
Ну, мы сделали довольно много выводов. Этому было посвящено целое заседание расширенного Совета Палаты
Депутатов
партии. Ну, у вас
даже оппозиционеры потребовали там свободы дискуссии и так далее, там какая-то платформа оппозиционная образовалась.
У нас, значит, платформы никакой не образовалось.
Письмо.
Значит, дискуссия, ну, значит, письмо такое...
Хованское, Дудков,
модный жанр.
Зубов.
Ну, мне не хотелось бы сейчас там, опять же, углубляться в детали, да, так сказать.
Тоже говорят, раскол.
Как это письмо появилось, значит, никакого раскола это письмо не несет, потому что ничего страшного для партии в этом письме, во-первых, не предлагается. Ну, высказано, так сказать, одно из мнений. Я напомню, что из 5 фамилий, которые фигурируют в качестве подписантов, хотя некоторые из них говорят, что они подписывали не открытое письмо, а, так сказать, подписывали некоторые соображения, которые Валерий Михайлович Зубов, так сказать, собирался внести на обсуждение. Да? Они не знали, что это будет сделано таким образом. Ну, двое из 5 не являются членами партии. Да?
Потом Но хотя являются депутатами.
Потом
да?
появилось какое-то открытое письмо, значит, там молодого социалиста из Хабаровского края, который не является членом партии. Потом уже после нашего заседания появилось открытое письмо, значит, 5 молодых социалистов, 3 из которых исключены из партии в разное время. Поэтому, ну, недостатка в открытых письмах в эпоху интернета нету, да. Но это совершенно не имеет никакого отношения к той содержательной дискуссии, которая реально ведется внутри партии людьми, которые положили жизнь, здоровье и свою энергию, да, в последние 5 лет на то, чтобы эта партия стала реальной политической силой в стране. У нас 6 с лишним тысяч уже депутатов всех уровней, да, и эти люди, извините меня, за партию «Справедливая Россия» поплатились своим жизненным благополучием во многом. Поэтому так просто там десяткам открытых писем их с панталыку не собьешь.
Меньшевикам тоже было трудно. Их в лагеря сажали, в ссылку отправляли. Так что вы должны быть готовы к преодолению всяких трудностей, как социал-демократы в России.
Меня собираются лишить для начала слова в Государственной Думе до конца весенней сессии. Это только начало возможных
санкций. Это такой плюрализм.
Да, да. Это, я бы сказал, как выразился Сергей Евгеньевич Нарышкин, приглашение к сотворчеству.
Молчаливому.
Да.
Вот Вячеслав Суслин нам написал. Добрый вечер. Можно ли спросить Николая Левичева, как он отнесся к поступку Сергея Миронова, когда тот неожиданно для всех спешно поздравил 4 марта ночью победившего Владимира Путина? А действительно, надо было ли так суетиться? Еще все не посчитали толком, а вы уже побежали... Как бы значит, сказать ну, так...
Никто никуда не побежал.
Трону, к трону.
Никто никуда не побежал. Значит, я рассказываю, как было дело. Так. Значит, Сергей Миронов находился в радио, в телестудии Первого канала. Значит, закончив выступление на сцене, значит, его подозвали к телефону. И, значит, сказали, что с ним будет говорить Владимир Владимирович Путин.
Сам то есть
не
Владимир
Миронов звонил Путину, а Путин звонил Миронову.
Получить
Причем
поздравление.
Это было после того, как Путин уже переговорил с Жириновским. А когда по телевидению показали это, ну, так сказать, в смонтированном виде, другим образом получилось, что Миронов первый поздравил. Значит, Миронов поздравил не первый, первый поздравил Жириновский. Ну, дьявол в деталях, да?
Угу.
Во-вторых, ну, так сказать... Не все было подсчитано, но были результаты экзит-полов, были результаты социологических замеров, которые давали, в общем, вилку результата достаточно ясно. Да? Речь идет о том, что там можно спорить, там 64% или 54%.
Или 49%.
Ну вот, значит...
И 0,5. Есть насчет, такие мнения?
Ну, значит, я не знаю, на чем основаны эти мнения, но те данные, которые были у Миронова в тот момент, говорили о том, что планка 50% уж во всяком случае преодолена. Поэтому большого преступления Сергей Михайлович Миронов, на мой взгляд, все-таки не сделал.
А все-таки почему не удалась кампания Сергея Миронова? Может быть, если бы он вышел на митинги, наконец-то его ждали там на трибуну, выступил действительно как лидер оппозиции реальной, да, не спрятался бы, может быть, у него результат-то был бы и получше?
Ну, значит, это вот одно из многих наивных мнений, которые гуляют по интернету. А я могу привести такой контрпример, если уж вы, так сказать, меня пытаетесь уколоть какими-то частностями.
У нас Ничего себе частности.
У нас были зафиксированы случаи выхода людей из партии в регионах Российской Федерации, из-за того, что Миронов слишком уж увлекся вот, значит, Болотной площадью, поддержкой, значит, требований манифестантов на Болотной площади и на Сахарова и так далее, да? И Миронов, он откровенно об этом сказал, что его остановило? Его остановило, что попытки приватизировать вот этот протест, эту консолидацию, значит, вот граждан, желавших, чтобы выборы были честные, да, ведь консенсус достигался только на этом лозунге, а этот протест пытались...
Не-не-не, там был консенсус побольше, пошире.
Пытались приватизировать, ну,
отмена
у вас такое
думских
мнение,
выборов.
А у меня другое мнение, да, значит, когда перед многотысячной толпой зачитывается, значит, некий перечень требований, да, так сказать, это и есть приватизация, потому что люди не имеют возможности голосовать по этому поводу, да, значит, на мой взгляд, митинги имеют значение голосования, когда заранее объявляется какой-то один лозунг, да, и, так сказать, люди выходят под этим одним лозунгом. Вот я убежден, вы можете со мной спорить, я при этом мнении на сегодняшний день остаюсь, что главным движущим мотивом выхода людей на улицу это было желание требовать честных выборов. Все остальное было вторично, и по всем остальным моментам среди участников этих манифестаций уж во всяком случае была поляризация мнений.
Ну, выборы получились все равно нечестные, вы их признали, это ваша политическая позиция, что тут спорить. Вот Дмитрий из Екатеринбурга написал на сайт, тут длинное письмо, но, тем не менее, он пишет, что никаких выводов вы не сделали, вторые выборы президента после думских с треском проиграли, а кто виноват в справедливой России? Раз нет виноватых, нет ответственности, а без ответственности уроки не извлекаются. И потом, посмотрите, региональное отделение, скажем, наше Свердловское опустило единую Россию ниже плинтуса на парламентских выборах. Первое место среди городов-миллионников. А центральный аппарат, получается, он слабее региональный. И это нонсенс. Если партия не мотивирована на выигрыш или на рост, она уроков извлекать не собирается. Ей и так выгодно. Если Левичева заинтересует такая трактовка, пусть расценивает ее как вопрос и прокомментирует. Вот, ну, такой Дмитрий.
Значит, я могу Дмитрия адресовать только на сайт нашей партии справедливо.ру, где в кратком изложении он может ознакомиться с дискуссией, которая была у нас 5 апреля, да, и там, так сказать, есть и выводы относительно тех ошибок, которые были сделаны и кем они были сделаны. Я сейчас не имею возможности все это перечислять в прямом эфире. Региональное отделение Свердловской области действительно у нас является лидирующим. Центральный аппарат это знает и ценит. Александр Леонидович Бурхов введен в состав бюро президиума Центрального совета партии, является одним из лидеров партии на сегодняшний день.
Ну что ж, мы продолжаем разговор в прямом эфире с Николаем Левичем, председателем партии «Справедливая Россия». И давайте мы подключим слушателей. Звонок из Химок. Валентина Александровна, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос Николаю Владимировичу по поводу того, что у нас в Химках партия «Справедливая Россия» работает совместно с «Единой Россией» и администрацией. Я член партии, я создатель этой партии. Партия была отобрана Хорсевым Михаилом Викторовичем. Теперь мы, более 200 человек, которых я привела в партию, не задействованы, нас не оповещают, собрания не проводят. У него появилась своя компания, которая работает и на выборах, и в местном совете «Справедливой России». Мы очень огорчены в том, что я уже вам звонила в Питер. Мы с 2007 года не можем никак снять Хорсева с председателей местного отделения, так как был до этого другой человек, который...
Владимир Александрович, ну мы вас понимаем. Пусть Николай Владимирович комментирует, что, ну, там в Химках-то
я,
у вас.
Я, честно говоря,
Химки – горячая точка России.
В Питере не живу уже 30 лет, поэтому звонить в Питер было, наверное, ошибочно. Валентина Александровна, вы можете мне прислать ваше письмо на мой сайт levichev.info, и я посмотрю, значит, почему и чем 200 ваших соратников не устраивает то местное отделение партии, которое функционирует в последнее время. Давайте разбираться.
Так, вот у нас тоже на сайт написали по поводу Астрахани. Вот пишет человек, подписался в Алгар. Вполне возможно, обвал власти жуликов и воров начнется не в столице, а в провинции. Уж очень они во многих провинциальных районах крепко напакостили. Алекс из Благовещенска согласен. Если сейчас где может полыхнуть, так это в провинции, потому что провинциальное население, я вот в числе, куда больше ждет до последнего, куда меньше верит в мирный протест и способность властей на какие угодно вменяемые действия. Тоже и из Троицка, вот Леонид, тут тоже длинное письмо, возмущается. Ну, действительно, а вы не опасаетесь, что вот если власть так будет игнорировать протесты астраханского типа, может, как выразился тут товарищ, полыхнуть?
Мы опасаемся. И именно этой теме было посвящено мое выступление в Государственной Думе 13 марта, когда я там из 5 минут, значит, практически половину времени посвятил призыву хотя бы на местных выборах, да, честно конкурировать в политической борьбе, излагая нашу позицию «Единой России». Здесь спасение для «Единой России», потому что реальная конкуренция с оппозицией на местном уровне позволила бы им как раз избавиться и свои ряды очистить от тех беспредельщиков, которые на самом деле дискредитируют и власть, и дискредитируют в том числе и эту привластную партию. Но вот мое выступление, значит, им не понравилось, и по такому надуманному предлогу, значит, запущен механизм лишения меня голоса в стенах Государственной Думы до конца весенней сессии. А я как раз говорил о том, что судьба России на сегодняшний день, как это кому-то не покажется парадоксальным, решается не в Кремле, а решается на муниципальном уровне.
Кирилл Владимирович, ну вот вы уже сказали здесь в разговоре слово «политическая реформа». Ну какая же это политическая реформа? Ну, будет вместо там десятка партий, будет их 100 каких-то клоунских, разнообразных, там, субтропических и монархических, а все остальное это остается в руках власти. Смотрите, вот закон о выборах губернаторов, который только что в Думе, так я понимаю, в первом чтении проголосовали, там и президентский фильтр хотят, и муниципальный фильтр хотят, ходи, собирай, значит, подписи у депутатов муниципальных, которые в большинстве своем подконтрольны или власти, или «Единой России». Видите ли, получается, что «Единая Россия», те, кто ей руководят, они отошли от такого шока. И то, что они наобещали, пытаются взять обратно. А что вы им противопоставите?
Ну, вы сами себе противоречите. Так что, вы считаете, что это не политическая реформа? Еще какая реформа?
Ну, какая реформа? Имитация выборов губернаторов.
Ну, вот политическая реформа, которая всем нам, значит, обеспечит совершенно новые форматы политической деятельности уже начиная с этой осени, да, когда действительно есть опасения, что избирательный бюллетень будет напоминать простыню, где, в общем, не у каждого хватит терпения даже по строчкам пробежать до конца, и если вам выпадет там, значит, 47-й номер в избирательном бюллетене, надеяться, что даже знакомое название партии человек, значит, найдет. Ну, это, в общем, конечно, определенные риски.
Были выборы, когда было 43 партии, и 40% голосов ушло в никуда. Это известная история. Да. Тогда надо снижать барьеры, разрешать блоки. Но ничего ни того, ни другого не сделали, правда?
Ну, правда, значит, поэтому нам ничего не остается, как использовать думскую трибуну для того, чтобы высказываться по поводу этих поправок и этих реформ. Но если нас даже там лишают права голоса, то, наверное, остается только выходить на улицу, действительно.
Ну, то есть, понятно, то есть, все пройдет в том виде, как вот сейчас придумывают кремлевские политтехнологи.
Ну, посмотрим. Из 238 депутатов фракции «Единая Россия» некоторое количество представляет так называемый Общероссийский народный фронт.
По-моему, они еще более верные путинцы.
Вот мы и посмотрим, значит, там будет ли какой-то плюрализм мнений, основанный на разработке нескольких политических платформ внутри партии «Единая Россия». Я думаю, что на общей платформе они сойдутся, а эта общая платформа – это как можно ближе быть к действующей власти.
Ну, держать и не пущать. Так, Алла Павловна пишет. Господин Левичев, от себя лично, от имени своих близких знакомых, скажу, что самая большая ошибка вашей партии в том, что она на пост президента выдвинула Сергея Миронова, а не Оксану Дмитриеву. Она могла бы стать единым кандидатом всех оппозиционных партий. Об этом заявляли не только на Болотной площади, но и на Якиманке, и на проспекте Сахарова. Вот, пишут вам.
Ну, уважаемая Алла Павловна, я уважаю ваше мнение, значит, могу сказать, что я тоже предлагал, значит, рассматривать кандидатуру Оксаны Генриховны в числе возможных кандидатов, но на тот момент, когда это происходило, я напомню, это было 10 декабря 2011 года, съезд, на котором мы должны были определиться окончательно по кандидатуре, были неопровержимые данные социологических замеров. Значит, известность Сергея Миронова в разы превосходила известность всех остальных возможных кандидатов от нашей партии, в том числе уважаемой Оксаны Генриховны. Это медицинский факт. И на съезде сама Оксана Генриховна поддержала кандидатуру Сергея Миронова. Что случилось дальше? Ну, много что случилось дальше. Я могу только сказать, что при всех уроках, которые, безусловно, там мы извлекли, при всех ошибках, которые были сделаны, ну, наверное, выше головы не прыгнешь. У нас был очень сложно с финансовым ресурсом, у нас было сложно с организационными моментами, потому что когда думская кампания вот так перманентно заходит в президентскую, прерывается новогодними каникулами, да, ну, поверьте, это действительно очень сложно. К тому же надо отдать должное, ну, может быть, мы не ожидали, что кампания Путина будет такой, какой она была, да, он все-таки тоже выложился во всех смыслах в этой кампании.
Да, и многие ваши идеи взял, я бы не сказал, не на вооружение, а на язык.
Ну, значит, будем посмотреть, что называется, да, на то и...
Будет ли реализовывать ваши социал-демократические планы?
Да. Ну, вот поэтому, ну, жизнь такова, какова она есть. Я, правда, говорил тоже своим соратникам, Лула да Силва, лидер партии труда бразильской, трижды проигрывал президентские выборы, прежде чем потом дважды на них победил. Поэтому, ну, не все потеряно.
Да, а, кстати говоря, завтра Владимир Путин будет выступать вот с отчетом в Думе. Кроме вопроса по Астрахани, есть у вас еще к нему какие-то конкретные вопросы, заявления, предложения?
Ну, значит, по регламенту завтрашнего заседания, которое утверждено уже Советом Государственной Думы, каждая фракция сможет задать три вопроса. Кроме Астрахани мы зададим еще два вопроса, но мне не хотелось бы сегодня, значит, приоткрывать такую, значит, маленькую тайну, потому что пять вопросов мы задавали в письменном виде, надеемся завтра с утра хотя бы получить на них ответы.
А письменно это можно что-то сказать? Может, людей порадуете чем-нибудь?
Значит, первый вопрос касался вопросов борьбы с коррупцией в нашей стране. Один из вопросов был посвящен предстоящему вступлению Российской Федерации в ВТО. Один из вопросов касался конкретной ситуации в Якутской Республике, это строительство моста через Лену, значит, болезненная ситуация для жителей региона. Значит, ну, так вот даже навскидку сложно вспомнить. Значит, один из вопросов касался проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Mm-hmm. Так что они достаточно конкретно были сформулированы. Мы надеемся, что мы получим либо в письменном виде, либо в выступлении председателя правительства. А устные вопросы, ну, следите за рекламой, что называется. Мы надеемся, что будет прямая трансляция.
Ну, надеяться никогда не поздно. Александр Михайлович из Рязанской области, пожалуйста, коротко вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Понимаем, что за справедливость нужно бороться, и Олег Шейн, значит, является собой пример такого борца за справедливость. Жалко, что рядом с ним не присутствует лидер партии, и есть ли он вообще лидер партии. И вопрос к Левичу. Понимает ли руководство партии, что астраханские события – это оселок для партии? Будет эта партия или нет?
Пожалуйста. Ну, уважаемый Александр Михайлович, я могу сказать, что у меня, например, есть такое мнение, что астраханские события – это оселок не только для партии, это оселок, вообще говоря, для развития российского общества. Потому что если трехнедельная с лишним, значит, голодовка двух десятков людей не является чрезвычайным событием в нашей стране, да, то мы, наверное, очень быстро и далеко зайдем.
Да, я знаю, что как историк, что на голодовки власти не реагировали, знаете, когда? В 1936-1937 году и так далее, что пусть сами помрут, если мы их не расстреливаем. Вот. До этого реагировали.
Я напомню, что голодают Сталина. Не только члены «Справедливой России», там есть и представители КПРФ, и самое главное, большая часть голодающих – это беспартийные жители города Астрахани. Да.
Сергей из Ростовской области, пожалуйста. Сорвался, кажется, Сергей. Или нет? Нет, Сергей. Так, что нам еще пишут? Как относится руководство партии к известному члену Геннадию Гудкову? Сейчас он стал известен как организатор митингов и тайный претендент на роль лидера партии, Дмитрий спрашивает. Тайный претендент на роль лидера партии Геннадий Гудков или явный?
Ну, мне кажется, что явный.
Ну и как вы к нему относитесь?
Ну, исключать из партии будете? Нормально мы относимся. Геннадий Владимирович продолжает оставаться членом бюро президиума Центрального совета партии. Правда, в последнее время редковато посещает заседания этого исполнительного центрального органа партии.
Но у него позиция и у его сына Дмитрия, и у Ильи Пономарёва, я вижу, более радикальная, чем у вас. И такое впечатление, что у вас в партии появляются, как бывает у социал-демократов, опять две фракции – большевиков и меньшевиков. Не знаю уж, кто в большинстве, но действительно есть более радикальное крыло. Вы с этим не согласны?
Ну, начнем с того, что я, например, не знаю, кто в меньшинстве. Кроме этих трех фамилий, больше никто не фигурирует в этой так называемой вами фракции, да, поэтому фракции-то и нету. А в партии, напомню, 371 тысяча членов партии. Поэтому, ну, пока еще рановато говорить о каких-то соотношениях сил. Значит, обращаю внимание, что и оба Гудковых, и Илья Пономарёв в последнее время постоянно подчеркивают, что никакого раскола нет, и речь об этом расколе не идет. У них хватает понимания, что ослабление партии на сегодняшний день именно в условиях вот такой нестабильности политической системы никому не будет на руку.
А как же вы прокомментируете создание партии пенсионеров? Вот там один из ее отцов-основателей покинул вашу фракцию.
Ну, значит, а что я должен комментировать?
Вот партия ослабеет теперь?
Из 120, значит, партий, которые сейчас будут регистрироваться в Министерстве юстиции, одна из них будет называться партия пенсионеров.
Там же целое движение какое-то пенсионеров, оно теперь порвало со «Справедливой России». Для вас это серьезный удар?
Ну, значит, мы ни с кем ничего не рвали. Значит, поживем, увидим. Мы 5 апреля подписали соглашение о сотрудничестве с организацией, которая называется «Союз военных пенсионеров России». Поэтому, значит, у нас есть программа партии, у нас есть депутатский корпус, у нас есть поддержка избирателей. Поэтому корабль идет, а если кто-то с этого корабля, значит, на шлюпочке отплывает в сторону, то, наверное, значит, у них больше проблем-то в океане политической жизни.
Хорошо. Еще вопрос связан вот с заявлением Дмитрия Медведева сегодняшним. Он сказал, что в принципе не против объявления в России амнистии по экономическим статьям Уголовного кодекса, но, мол, это прерогатива Государственной Думы. Идея амнистии вообще, как она сейчас в Думе обсуждается? Есть ли такая перспектива коронации Владимира Путина какую-то часть людей амнистировать сидящих? Сидит-то много, и за ерунду много сидит.
Ну, честно говоря, от вас я об этой идее услышал впервые.
Это сегодняшнее сообщение.
В понедельник на Совете Думы, значит, этого вопроса не обсуждалось, поэтому мне сложно комментировать, какую позицию займет Государственная Дума по этому вопросу.
Вам сама идея это нравится?
А вообще, мне кажется, что у нас очень много людей оказывается, значит, лишенными свободы по инспирированным обстоятельствам, скажу так.
То есть, в принципе, партия «Справедливая Россия» какой-то проект амнистии может поддержать?
Да, посмотрим.
Так, еще Медведев заявил, что надо все следственные функции соединить в едином следственном комитете. Есть у вас позиция по этому поводу?
Ну, эта идея не нова, она обсуждалась, да. Значит, здесь дьявол в деталях, так же, как в идее, значит, реформы милиции, да, содержалось рациональное зерно, но получилось то, что получилось. Поэтому надо смотреть, так сказать, не на декларацию, а смотреть на реальное воплощение, которое иногда оказывается вывернутое наизнанку.
Но тут интересуется еще и объединением Москвы и Московской области, точнее, вот выделением этого куска из Московской области под какие-то столичные функции и так далее. Что вы об этом думаете? О городе чиновников в Подмосковье?
Я думаю, что эта затея не продумана, как минимум, да, и, во-вторых, начинает воплощаться в жизнь неконституционным образом. Наша позиция всегда была определенна. Значит, любое изменение границ субъектов федерации может происходить только после референдума, когда граждане, получив полностью всю информацию о плюсах и минусах такого объединения, принимают решение на референдуме. Значит, то, что делается сейчас, это имитация демократических процедур.
Ну что, вы будете добиваться референдума, получается?
Ну уж во всяком случае мы будем добиваться увеличения доли здравого смысла, да, в этом пока еще мифическом проекте.
Хорошо, еще вот опять нам напоминают про голодовку в Астрахани. Хотелось бы пожелать Олегу Шейну и всем голодающим в Астрахани в связи с нечестными выборами все-таки прекратить голодовку, пожалеть себя, так как у нас неправовое государство и жертвует жизнь ради того, чтобы добиться признания нечестных выборов, не стоит, очень тяжело, нужно осознать поражение перед неправедной властью, сделать шаг назад. Может быть, потом удастся сделать несколько шагов вперед, пишет госпожа Савельева. Что скажете ей коротко?
Ну, я скажу, что такое суждение тоже очень ценно, в том числе для участников голодовки.
Ну что ж, спасибо большое. Сегодня в студии «Радио Свобода» у нас был председатель партии «Справедливая Россия», вице-спикер Государственной Думы России Николай Левичев. Вел передачу Михаил Соколов. Ну, а итоги дня в программе «Время свободы» сегодня подведет Андрей Шарий. И опять же, ситуация в Астрахани в центре нашего внимания.